встретились с культурой санатанадхармы и с дхармой. Это означает, что мы соприкоснулись с целой Вселенной, и нам нужно искать свое место в этой Вселенной, определять, критизировать свой путь в этой Вселенной. Есть множество разных Вселенных. Есть Вселенная мирских желаний, Вселенная иллюзий, Вселенная потребительской культуры. А есть Вселенная духовной жизни, духовной практики. И одной из таких Вселенных является санатанадхарма, культура санатанадхармы. То, что мы называем ведической культурой. Вилая-йога – это часть этой Вселенной, которую мы следуем. И когда мы соприкасаемся с этой Вселенной, у нас выстраивается духовный путь, как жить внутри этой Вселенной, как продвигаться в ней, какие она цели, смыслы ставит в жизни. Вселенная санатанадхармы ставит цели освобождения, просветления. В отличие от сансарных вселенных, она не ставит цели поиск мирского счастья, материального обогащения, поиск богатства, славы или власти. Культура санатанадхармы, вселенная санатанадхармы, говорит о четырех целях в жизни. Дхарма, артха, кама и мокша, признавая, что мокша, освобождение, есть наивысшая цель и ценность в жизни, которой следует стремиться всем живым существам. И когда мы вступаем в вселенную санатанадхармы, то она предписывает нам некий духовный путь, по которому мы можем идти. И что это за путь? Ведическая культура говорит нам, что мы должны научиться наблюдать за жизнью, не просто проживать ее, вовлекаясь в суету, нам нужно научиться наблюдать ее. Например, если мы наблюдаем жизнь, то мы можем анализировать, размышлять, делать выводы, мы перестаем бездумно жить, и духовный путь начинается с наблюдения за жизнью. Надо немного выйти, отойти со сцены и сесть в зрительный зал, и понаблюдать немного. Потому что если мы не абстрагируемся от жизни, не наблюдаем, и мы вовлечены в сутолоку жизни, то мы сами часть кармы, часть сансары, и нам никогда нет времени поразмышлять, проанализировать, сделать для себя какие-то выводы. Санатанадхарма говорит, хотя бы на некоторое время отойди в сторону, понаблюдай вообще, что происходит, кто ты, куда идет мир, куда ты идешь. Однажды Шопенгауэр, гуляя в парке, загулялся и задумался очень, он размышлял над философскими вопросами, что стемнело и закрыли ворота уже. Тогда он начал стучать, хотел выйти из этого парка. Навстречу ему вышел сторож. Он подумал, это может быть вор какой. Спросил, кто ты, куда ты идешь? Шопенгауэр ему ответил, мой друг, именно об этом я думаю последние 20 лет непрерывно. Санатанадхарма предписывает нам начать думать об этом, наблюдать за жизнью и думать об этом. Мы должны понять, кто мы, куда мы идем, какой путь нам открывает Вселенная Санатанадхармы, какие пути нам предлагает современное общество потребления, какие пути нам предлагает духовная культура. И мы должны произвести определенную внутреннюю работу. Когда мы производим такую работу, это наша эволюция, наше духовное развитие. Например, мы можем пронаблюдать за тем, как движется мир, что одни люди рождаются, а другие умирают, даже посмотреть статистику. Каждую секунду много людей на планете рождается, каждый умирает. И человеческая Цивилизация — это своего рода такой конвейер, в котором одни уходят со сцены, а другие на нее приходят, и мы тоже часть этого конвейера. Был такой момент в нашей жизни, когда мы вышли на сцену жизни. И далее мы едем на эскалаторе, но придет такой момент в жизни, когда мы сойдем со сцены жизни. Вся наша жизнь — это между этими двумя моментами, когда едем на этом эскалаторе. И мы можем пронаблюдать за тем, как люди рождаются, умирают, за тем, как они живут, как они страдают или стремятся к наслаждению. И нам надо сделать какие-то выводы о жизни. И очень важные выводы, чтобы мы сами могли определить место в жизни, свой путь. Нам нужно много размышлять над этими выводами. И когда мы размышляем над ними, то мы приходим к тому, что мы живем в вечности, мы живем в бесконечности, что вся жизнь не исчерпывается нашим городом, нашей страной, нашей планетой, нашей Солнечной системой, даже нашей галактикой. Мы живем в безграничном пространстве космоса, но часто наше узкое восприятие не позволяет нам помнить об этом. Мы живем в бесконечности, но часто наша погруженность в суету ставит нам жесткие временные рамки, и мы тоже забываем об этом. Сам мир бесконечен, бесконечно время прошлого, бесконечно время будущего. Мы часть вечности, часть бесконечности, но мы очень забываем об этом. Мы сильно сосредотачиваемся на текущих проблемах, на сиюминутной суете, сиюминутной жизни. И, в общем, это и называем жизнью. И в тот момент, когда мы считаем это жизнью, происходит так, что мы по-настоящему жизнь упускаем. Какую-то более глубокую, глобальную, истинную жизнь мы упускаем. Мы подменяем истинную, бесконечную, вечную жизнь на более такую поверхностную, фальшивую жизнь, гоняясь за такими временными ценностями. Вот такая погоня за временными ценностями называется сансара. Сансарный образ жизни, сансарное мышление. Потому что в ней нет глубины, в ней нет широты, распахнутости. В ней даже перспективы нет. И вот ведическая дхарма предписывает наблюдать, размышлять над этим. Искать свое место, искать свой вектор движения. И когда мы размышляем, мы приходим к тому, что мир очень сложен. И нашего интеллекта, разума не хватает, чтобы его охватить, понять и должным образом верно оценить. Мы всегда ограничены. Мощность нашего мозга ограничена, к сожалению. Наш опыт ограничен, наше восприятие ограничено. Мы не можем быть докторами наук по философии, математике, астрономии, физике, химии, биологии. Потому что, чтобы стать доктором наук хотя бы в одной области, надо всю жизнь этому посвятить. И то не факт еще, что ты станешь. Да и то сказать, много ли знают доктора наук по сравнению с обычными, по сравнению с богами они ничего не знают, по сравнению даже с ситхами ничего. Выходит так, мы ограничены, мы не так уж велики разумом, своим умом, но мы хотели бы все-таки докопаться до загадок жизни, понять тайны Вселенной и самое главное найти свой путь, куда же нам двигаться. Какое место нам занять? Потому что жизнь — это загадка, жизнь — это вызов, жизнь — это головоломка, и нам дано на ее решение 80, примерно 100 лет. Те, кто не решил, будут решать кроссворды заново. И многие люди отказываются решать загадку жизни. Они удовлетворяются поверхностными ответами, которые дает им общество, родители, воспитание. Или собственный ум. А, загадка жизни в том, чтобы я построил дом, посадил дерево, вырастил сын. Их удовлетворяют простые, легкие ответы. Или то, что показывают в рекламе. то, что дается, в общем, как нечто общепринятое. И они перестают искать, они думают, что больше загадок нет, тайн жизни нет, головоломок нет, и нечего их разгадывать. Чего здесь? Живи себе, работай, все будет хорошо. Но все не будет хорошо, к сожалению, если так поступать. Как говорил один человек, все будет хорошо или нет, но тогда все будет очень плохо. Все будет хорошо лишь в том случае, если мы растем, развиваемся, если мы непрестанно разгадываем эту загадку жизни. Потому что если мы не разгадываем загадку жизни, не растем, не эволюционируем, когда-нибудь жизнь повернется к нам своей предательской стороной. Она может нас ударить, и она обязательно ударит. Она бьет всех, потому что есть закон кармы, непостоянство, время. К сожалению, мы смертны, мы скорее болеем и умираем. Есть давление времени, которое просто сметает нас, стирает нас с доски этой жизни. Мы даже ничего не можем сделать. Если в молодости мы задумывались, но к старости уже человек, ему просто не до этого. Но Санатана Дхарма говорит, не будь глупым. Попробуй разгадать эту загадку жизни. Попробуй искать эту тайну жизни. Но как же ее искать, если наши возможности ограничены? И культура Санатана Дхармы говорит, изучай сначала священные тексты, начни с этого, займись свадхьяей, попробуй понять, что говорят святые мудрецы, займись изучением священных текстов, удели этому внимание, потому что ответы на тайны жизни, на головоломки жизни содержатся в священных текстах, по крайней мере намеки. Это не значит, что мы разгадаем тайну жизни, прочитав текст. Но, по крайней мере, мы получим карту, куда нам двигаться. Разгадка тайны жизни происходит в душе, в сознании. Но тексты указывают нам путь. Нам уже не придется своим ограниченным разумом пытаться объять необъятное. Вот после того, как мы понаблюдали, поразмышляли, мы должны приступить к изучению священных текстов. Йога Васиштха, Трипура Рахасья, Вивека Чудамани, Атма Бодха, множество других прекрасных текстов, Махабхарата, Упанишады, как часть Веда, самая главная часть Веда, содержащая истину Адвайты Веданты. Все это огромное наследие ведической культуры. Когда мы начинаем изучать священные тексты, то мы тоже видим их очень много. За всю жизнь мы можем даже их все не прочитать. Не хватит времени просто. Мы можем прочитать один текст, два, десять, может быть. Если вы интеллектуал, может быть, ну, сотню, тысячу вы можете осилить. Но в конце концов вы подойдете к тому, что все Пураны, Итихасы, Упанишады, Сутры, Тантры тоже вам не прочесть. Очень долго, но надо как-то все это сжать, выжать некую квинтэссенцию из этого. И снова Санатана Дхарма говорит, нужно посещать сатсанг, нужно слушать святых мудрецов. Нужно попытаться получить выдержки из этих священных текстов, какие-то краткие наставления. И когда мы получаем эти наставления, то наступает переход в другой тип взаимоотношений, если мы хотим дальше двигаться. Из простого человека, человек, следующий пути Санатхандхармы, становится учеником Шишья, тем, кто воспринимает эти наставления серьезно. А мастер из простого человека или философа, постороннего, становится гуру, тем, кто является проводником знаний. И вот следующий этап Санатана Дхармы – это вступление в очень глубокие, даже таинственные отношения гуру-ученик. Считается, что чтобы нам двигаться дальше, нам нужно вступить в эти отношения. Поэтому вся ведическая культура и вся Санатана Дхарма говорит о важности таких отношений. То есть мы наблюдали за жизнью, мы размышляли, мы изучали тексты. Мы слушали наставления мудрецов, но теперь мы подошли к некой черте, где нам нужно идти дальше и практиковать. И эта черта называется принцип гуру-ученик, возникновение духовной связи. Через этот принцип ученик подключается к святым божествам, ситхам, древу прибежища, к сакральному, таинственному измерению санатана-дхармы. И что такое отношение гуру-ученик? Гуру – это не столько человек, хотя человек тоже, но это принцип. Это принцип абсолютного, трансцендентного, который нисходит к нам через мастера и который мы открываем внутри себя. Гуру – это не только мастер, который сидит на троне, гуру – это также вы сами. Но вы должны открыть этого гуру внутри себя, как пространство чистого сознания. И духовный путь теперь конкретизируется. Мы впитываем священные тексты, наставления гуру и выбираем свой путь в санатана-дхарме. Это путь освобождения, путь просветления. И в отношениях гуру-ученик важны две вещи. Шравана, слушание, получение наставлений. Дикша, инициация, духовная передача. Однако, когда мы слушаем гуру, то мы чувствуем, что наставление гуру, кем бы он ни был, если он санатана-дхарме, требует совершенно новой культуры, новой атмосферы, даже другого коллектива единомышленников. И нам нужно где-то делиться своими впечатлениями, практиковать. И тогда встает следующий этап – это хорошая компания, садху. И это называется принцип санги. То есть нам нужна культура, атмосфера, некое общество, в котором мы могли бы двигаться вместе. Например, если вы хотите пойти на Кайлас, то одному, если вы в жизни никогда не были за рубежом, в Тибете, в Китае, вам очень сложно было бы. Вы даже не знаете туда дорогу, и что одеть, какие таблетки брать. Но если у вас есть группа единомышленников, то все это гораздо легче. И с группой можно осилить Кайлас без проблем. Духовный путь подобен подъему на такой Кайлас, где мы помогаем друг другу. И все это есть принцип санги, хорошая компания, компания практикующих. Наконец, когда все эти условия сложились, наступает процесс садханы, духовной практики. Садхана означает, что мы начинаем прилагать интенсивные усилия, чтобы изменить себя, чтобы развить свое сознание, открыть себе пространство медитации, сделать ум сильным, концентрированным. Очистить свою энергию, перейти в состояние тонкой сущности пяти элементов. Все это садхана. И когда мы приступили к садхане, то мы уже крепко и твердо стоим на пути санатана-дхармы. Например, в поведении садхана означает следовать пути ямы-ниямы, если вы вступили на путь йогина санатана-дхармы. В энергии означает, что мы очищаем ветры, каналы, учимся управлять внутренней энергией и меняем свою жизнь теперь не в соответствии с прихотями и желаниями, а с тем, чтобы наша энергия была безупречной. Например, если мы теряем сексуальную энергию, то мы понимаем, что на пути садханы нам нужно наоборот учиться работать с энергией, не терять ее, а накапливать и очищать. Мы также работаем с сознанием, чтобы это сознание стало медитативным, чтобы мы могли пребывать в состоянии созерцания, осознанности, независимо от того, чем мы занимаемся. Мы занимаемся тонким телом, чтобы мы могли использовать свою осознанность в сновидениях, чтобы наши сновидения стали источником пробуждения. Духовная практика может перейти в сновидение. С помощью визуализации мы создаем тело в облике божества. Все это различные методы, которые возникают благодаря связи ученика и учителя при передаче. Затем мы на некоторое время удаляемся в ретрит, в затвор, выполняем тапасью, чтобы получить должный опыт. Когда кто-то приходит ко мне, я говорю: каждый месяц старайся удалиться хотя бы на 3 дня, побыть в молчании, попрактиковать, а затем выходи в мир, чтобы применять то, что ты реализовал. Хотя бы в год старайся удалиться на 2 недели, на месяц, чтобы побыть в уединении, в медитации, чтобы полностью сосредоточиться на практике, на аскетической практике. Когда мы живем подобным образом, мы становимся йогами. Мы становимся теми, кто идет по пути санатана-дхармы очень уверенно. Тогда мы встаем не в 9, а встаем в 5:30. Мы делаем нети, асаны, пранаямы, мантру, медитацию, визуализацию. Когда мы сделали еще чандали, то мы подошли к алтарю и сделали утреннюю практику, призвали божеств, чтобы наш ум очистился, и тогда наше тело легкое, ум ясен. У нас хорошая концентрация, мы можем поддерживать внимательность и осознанность в течение жизни, идем на работу. На работу видим как иллюзию, всех людей как божеств. И мы вообще решаем, я не привязан к этой работе, я просто играю. В состоянии созерцания и божественной гордости я играю в сновидении. Я держу санкальпа атмавичара, сон, пространство, если я такой хороший уже садху. Я свободен от надежды и страха, и любых цепляний. Кто бы мне ни сказал плохие вещи или хорошие вещи, я воспринимаю это как благословение, а весь Петербург вижу как мандалу, все дома как здания, а все звуки как звуки мантры баджанов, все события как лилы и даршаны и благословения. И когда я прихожу с работы с таким чистым видением, я не устал, мой ум не отождествился, он не зацепился ни к чему, не привязался, он легкий, и мои элементы тоже легкие. Мое тело не потяжелело, прана не потяжелела. Тогда я принимаю вегетарианскую еду, затем снова вечером с 6 до 9 снова сажусь практиковать. И мне не нужен телевизор, потому что мой телевизор гораздо интереснее. Мне не нужны сильно мирские новости. Я могу открывать новости и в тонком мире. Через медитацию, у меня есть внутренний скайп, внутренний интернет, я не жажду внешних новостей. Все, что надо, я найду внутри себя. И снова мы медитируем, созерцаем, работаем с ветрами, каналами, делаем вечернюю коллективную практику в 9 часов, призываем божеств, выполняем преображение в божество. Излучаем бесконечную любовь и радость на всех живых существ. И затем идем ко сну, стараясь лечь пораньше, поскольку это самое ценное время. Но не всегда это удается. Чтобы осознанно уснуть и продолжить практику в сновидении уже. Чтобы в тонком теле снова посещать чистые измерения, встречаться с божествами, делать садханы. Чтобы распознавать свет сновидения, если повезет, конечно. Тогда вся жизнь становится единым таким непрерывным колесом практики. Вот такая поглощенность, погруженность практикой делает нас из обычных людей садху, тех, кто идет к святости. И вот так я рекомендую жить монахам, и многие монахи живут так. И также многие хорошие ученики-миряне живут. И все это есть путь, о котором говорит Санатана Дхарма. И тогда мы переходим из обусловленного существования, из кармы, из поглощенности сансарой в состояние лилы, игры, когда причины, следствия, закон кармы над нами не властны. Но прежде чем мы станем такими хорошими практикующими, будем идти к освобождению, просветлению, интенсивно практикуя, нам нужно кое-что понять об этом мире. Потому что если у нас есть сложные представления о мире, нам трудно иметь рвение, отрешаться от мирских желаний. Что же вообще говорит Санатана Дхарма? Санатана Дхарма говорит, что все мы живем внутри тела Бога, что вся нас окружающая реальность — это Бог. как бы его ни называли, Брахман, Абсолют, Атман, Всевышний Источник. И существует грубая вселенная, материальное измерение. Его называют Вират. Или еще Вишва. И вот вся физическая вселенная, в которой мы живем, это одно большое физическое тело Бога, называемое Вират. И оно проявляется в двух аспектах. Один аспект — это Вайшванара. Вайшванара — это личное «я» внутри каждого из нас. Наше отождествление с этим «я» и наше эго, когда мы с ним отождествлены. А другое проявление — это Ваджа-сутта. Это наша таинственная суть, наше глубокое осознавание. И вот все это называется принцип Вишва или Вират, материальная вселенная. Но у Бога также есть, кроме грубого физического тела, также причинное, тонкое тело. Это причинное тело называется Тайджас или Хираньягарбха. Хираньягарбха вообще в священных писаниях это золотое яйцо, золотой овал, эллипс, из которого рождается все мироздание, из которого исходит Брахма, Вишну и Шива. То есть это тонкая причина всех явлений, тонкий источник всех явлений, которые существуют в астральном мире. Можно так сказать, Хираньягарбха — это наш ум плюс божественная бесконечность. Вират — это тело плюс божественная бесконечность, то есть бесконечность всех тел материального мира. А Хираньягарбха — это бесконечность всех сознаний, всех душ в тонком мире. И Хираньягарбха также проявляется в двух аспектах, как прана — тонкая энергия. И как сутра Атмака, то есть тонкое божественное сознание, пронизывающее весь астральный мир. Например, когда мы опыты переживаем в сновидениях, и нам снится, что мы гуляем где-то в городе, то наряду с тем, что нам снится, всегда присутствует принцип сознания, который пронизывает сновидение. И вот этот принцип сознания есть Брахма-сутра. Принцип абсолютности, который пронизывает все, что есть сновидение. И все это называют Хираньягарбха, тонкое тело Бога. Наконец, есть такой аспект, называемый Авьякрита, непроявленное. Это причинный мир, мир без формы. Это наша внутренняя мудрость. И это тоже тело Бога, которое мы переживаем во сне без сновидения. Если грубый принцип Вират, физическую вселенную, мы переживаем в состоянии бодрствования, вот, например, сейчас это все Вират. Тонкий принцип Хираньягарбхи, тонкий мир мы переживаем во сне со сновидениями, то причинный мир, Авьякрита, непроявленное, мы переживаем только во сне без сновидения. Это самое тонкое состояние, которое нам доступно. Именно причинный мир является основой для тонкого мира и для грубого. Спасение, освобождение лежит в понимании тонкого мира, а затем причинного мира. А затем в выходе из грубого, и из тонкого, и из причинного, в трансцендентное, в четвертое, в Турья. Вот что говорит нам Санатана Дхарма, как устроен мир, как устроено мироздание. Что мы живем в теле Бога, тело Бога имеет три измерения. Из них Вират, грубое, есть проявление сансары, да и Хираньягарбха. Астральное тоже есть проявление сансары. И нам надо идти в более тонкие измерения, в более высокие. Искать их, понимать их и приносить в свою жизнь. Вот. Авьякрита, то есть непроявленное, причинное измерение, оно проявляется, имеет как бы два имени. Антаратма – это внутреннее «я», наша интуиция, наш внутренний голос, который иногда звучит нам. И Ишвара – Господь, то есть тот, кто наделяет нас силами, тот, кто судит нас по закону кармы, тот, кто возвращает нам плоды всех действий, тот, кто определяет нам реинкарнацию – все это находится в причинном теле. А в Якрита непроявленное тело Бога – это бытие, существование плюс бесконечность. Так можно ее определить. И вот когда мы живем в этом материальном мире, во Вселенной Вират, в грубой материальной Вселенной, которая только доступна ученым, то мы подвержены разным аспектам, таким как кала – время, карма – действие, карана – причина, и картавья – долг, обязанность следовать чему-либо. Но в тонком мире, в сновидении, например, это все не работает. Физический мир работает по закону времени, кармы, по закону причин следствий и по закону долга. Но тонкий мир не работает по этому закону. Например, мы живем где-то, это время. Нам нужно приехать на работу, совершить действие, это карма. Причина того, что мы едем на работу, потому что нам нужно кормить семью. А картавья – это долг, когда мы следуем обязанностям, предписанным в обществе. И мы как бы находимся на таких рельсах, которых ни вправо, ни влево. Кала, карма, карана, картавья. Но в тонком мире иногда бывает тоже, нам снится, что мы идем на работу. Но какое там время? Мы не помним времени. И какая карма в тонком мире, и какая обязанность нам в тонком мире ехать на работу. Мы даже не осознаем, кем мы работаем в тонком мире. Мы не нанимались в тонкий мир, но нам снится это. И какой у нас долг в тонком мире, мы просто спим. Тонкий мир можно прекратить, можно изменить сновидение, можно быть осознанными, полетать. Мы не обязаны ходить на работу в тонком мире, в тонком теле. Но пока наш ум не пробужден, нам кажется, будто мы все это делаем. Так в бодрствовании действуют эти четыре фактора. Время, действие, причина, долг. Кала, карма, карана, картавья. Это все принцип Вират. Внешняя сансарная вселенная находится под воздействием этих четырех принципов. Хираньягарбхи этого нет. А что насчет непроявленного, причинного, бесформенного аспекта Бога, Авьякрита, который мы переживаем только во сне без сновидений? Там никто никуда не идет, там нет никакого времени, там нет никакого субъекта, никакого объекта, там нет действий, нет их последствий. И человек... То есть мы с вами – это те, которые живут в этом теле Бога, теле Абсолюта. И человек – это тот, кто переживает эти три состояния. И у каждого из нас в соответствии с этими тремя состояниями есть три сознания. Бодрствующее сознание, сознание во сне со сновидениями и сознание во сне без сновидений. Из них бодрствующее сознание у нас достаточно развито. В бодствующем мы на высоте, мы интеллектуалы, мы развиваем культуру и философию, мы совершаем осмысленные действия. Но вот во сне со сновидениями мы не очень. Иногда мы бодствуем во сне, но иногда мы совершаем какие-то бессознательные, непонятные даже самим себе действия. Почему мы их совершаем? Нам просто снится, и мы не контролируем этот процесс. А сон без сновидений нам почти недоступен. Но если мы очень успешно медитируем, то сон без сновидений постепенно открывается для нас тоже. И вот Санатана Дхарма, ведическая культура, говорит, что нам нужно двигаться от периферии Вират, от бодрственного мира этой внешней вселенной, идти в тонкое, в сон со сновидениями, в сон без сновидений, развивать тонкие тела, приобретать осознанность, и утверждаться в том месте, где нет субъекта, нет объекта, нет времени, нет кармы, нет расстояния, где есть чистое, свободное, вездесущее сознание. А затем это свободное, вездесущее сознание снова привносить в эту жизнь, в грубое измерение, в Вират, и соединять это недвойственное, вездесущее сознание со всеми аспектами нашей жизни, чтобы мы могли очистить нашу жизнь до чистого состояния. И вот когда мы это делаем, то говорят, что мы становимся созерцателями, мы становимся на путь освобождение лая-йоги, на путь сахаджи, естественного осознавания. Существуют три силы, которые действуют в этих трех измерениях. И вот в непроявленном, во сне без сновидений, действуют адхидайва, божественные силы. Адхидайва, ну как это можно определить? Например, наша кровь двигается помимо нашей воли. Время идет помимо нашей воли. Люди рождаются и умирают. Есть огромные вселенские механизмы. И все это не мы. Мы не участвуем в этом. Не мы создали Землю. Не мы заставили планеты вращаться по орбите. Все это некие силы, говорят, природа. Что такое природа, никто толком не знает. Все это адхидайва. Это божественные силы. Силы нас превосходящие. Даже никакой самый умный ученый не может создать планету и запустить ее на орбиту. Не может зажечь Солнце или создать, тем более, галактику или время создать. Чуть-чуть вмешаться могут. То есть это превосходящий нас разум. Есть другие силы, которые действуют в нашем уме в измерении тонкого тела. Их называют адхьятмика. Например, принять решение правильно, неправильно, сделать выводы. Все это силы нашего сознания. Наконец, есть третий род сил, действующий во внешней вселенной, вират. Он называется адхибхаутика. Это наше тело, пять элементов нашего тела, процессы в нашем теле, все грубое. Также грубые какие-то стихийные природные элементы, вода, земля, огонь, ветер. И в соответствии с этим, если эти силы загрязнены, то возникает три рода препятствий. Например, адхидайвика клеша. Это когда некие божественные силы препятствуют нашей эволюции. Ну, например, планеты сходятся неправильно в нашем гороскопе, и мы страдаем. Мы хотим медитировать, а не получается. Это адхидайвика. Есть адхьятмика клеша, когда наш ум нам мешает. Наш ум привязывается к чему-либо, создает фобии, концепции, проекции, сам себя дурачит. Это действие адхьятмика клеша. И, наконец, когда элементы природы, внешние или нашего тела, нам мешают, это адхибаутика клеша. Когда наше тело, например, заболевает, или стихии природы нам мешают. И наша задача так развить свое сознание, чтобы очистить эти клеши, очистить три рода клеш и добраться до этих трех сил в их чистом состоянии. И тогда эти три силы становятся помогающими нам. Они становятся тремя богинями – Сарасвати, Лакшми и Парвати. Они становятся силой мудрости – Джняна-шакти. Силой божественной воли – Ичха-шакти. И силой божественных деяний – Крия-шакти. И, наконец, следуя пути Санатана-дхармы, мы добираемся до источника всех этих сил, до четвертого состояния, которое за пределами трех. И это четвертое состояние называется Турья. Он же называется Атман или Брахма. Из него исходят сон без сновидений, сон со сновидениями и бодрствование. То есть Авьякрита, Хираньягарбха и Вират. И в Упанишадах Брахма написывается как величайшая цель жизни всех святых. Как величайший источник, как величайшая основа всего. Этот Брахман есть глубинное божественное добро, которое лежит в основе мироздания. И которому, к слиянию с которым мы стремимся на пути Санатана Дхармы. Йоги, тантристы, монахи, саньяси, миряне, все так или иначе стремятся к слиянию с Абсолютом, если они идут по пути Санатана Дхармы. Брахман описывается как Сатчитананда, бытие сознания блаженства. Но как реально выполнить это слияние? Как реально пройти, отрешиться от грубого мира, войти в мир тонкий, отрешиться от тонкого, осознать мир причинный и выйти за их пределы и осознать четвертый Турья. Чтобы это сделать, нам нужно начать садхану. И садхана начинается к тому, что мы выращиваем концентрацию и с помощью медитации развиваем внимательность. Внимательность восприятия. И есть много упражнений на полноту внимательности. Например, когда мы следим за своим дыханием, наблюдаем, повторяя мантру «Ом», следим за окружающим миром, медитируя на иллюзорность. Так или иначе, мы воспитываем в себе внимательность. Первый тип внимательности – это внимательность восприятия. Ну, то есть между мной и восприятием есть уже свидетельствующий субъект. Я дистанцируюсь от восприятия. Я могу не только воспринимать, но я могу наблюдать восприятие. И второй тип внимательности – это внимательность к изначальной основе, то есть к абсолюту. Это более высокий тип внимательности. Например, когда я могу наблюдать не только восприятие, но и сам источник этого восприятия. И вот развитие такой внимательности – это ключ ко всей йоге в санатана-дхарме. Все вокруг, все строится вокруг развития такой внимательности. В конечном счете, такая внимательность открывает нам дорогу к Богу, к Божественному. Однако свести весь духовный путь к развитию внимательности было бы неправильно. Потому что наши усилия во внимательности, в осознавании тоже ограничены. С помощью внимательности мы приходим к более глубоким слоям своего сознания. Но затем должны быть включены в процесс преданность, вера, самоотдача, призывание божественных благословений. Ибо мы соприкасаемся с тем, что нас превосходит, и наша внимательность приводит в медитации, в осознавание к этим слоям сознания. Но затем мы должны отпустить свое эго, отпустить свои усилия и предаться на милость Бога. Есть такая поговорка: когда кто-либо кидает палку, то собака бежит за палкой, а лев смотрит на того, кто кинул палку. Практика развития внимательности означает, что мы постепенно приобретаем львиные качества. Мы все время стараемся смотреть не на события, явления или феномены, а на их источник. И сначала мы исследуем источник в своем сознании. Мы исследуем природу своего ума, природу своего сознания. Но когда мы идем глубже, мы обнаруживаем, что дело не только в нашем сознании, а дело в сознании Божественном. Наше сознание – это всего лишь малая часть Божественного сознания. Исследование собственного сознания мы называем атма-вичара. Но в конце концов атма-вичара завершается тем, что мы приходим к брахма-вичаре, к исследованию Абсолюта, к исследованию Бога. Но даже исследование не может быть конечной точкой духовной жизни. Потому что невозможно все время исследовать, 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 даже если ваш ум заклинит на исследование. Ведь исследование – это путь, но это не есть плод исследования, чем-то должно закончиться. Исследование заканчивается растворением эго в абсолюте, самоотдачей. Когда, исследуя божественную реальность, мы сами все более и более сливаемся с божественной реальностью. И, наконец, слияние с божественной реальностью приводит к тому, что мы узнаем сами себя как неотделимые от божественной реальности. Это называют самоузнавание. И вот эти три процесса – пратимокша, прапатти и пратиабхиджня – самоосвобождение с помощью исследования, самоотдача и самоузнавание составляют фундамент духовной практики на пути Санатана-дхармы. Мы начинаем с самоисследования, но приходим к самоузнаванию, к тому, что мы сами узнаем себя как абсолют, как недвойственность. Ахам брахмасми – это истина вед и упанишат. Вначале она для нас кажется очень далекой. Мы говорим, где Бог и где мы. Но когда проделана эта работа, истина Ахам брахмасми становится нашей собственной истиной. Санатана Дхарма указывает нам путь, как двигаться все выше и выше по эволюционной лестнице. Сейчас мы люди, но человек – это не последняя ступень в эволюции. Выше людей по духовному развитию стоят садху. Садху – это тоже люди. Только это те люди, которые, интенсивно занимаясь, подняли свой уровень энергии и сознания. Но садху – это тоже не венец. Выше садху стоят джняни, просветленные мудрецы, которые реализовали свое тождество с брахманом. Выше джняни просветленных мудрецов стоят ситхи, которые покорили внутренние энергии и стали независимыми от времени и пространства. Выше ситхов стоят деваты, боги, те, которые силой мысли творят звезды и планеты, и целые звездные системы. Наконец, выше богов стоят великие боги, те, которые рождают вселенную, такие как Брахма, Вишну, Шива. И ведическая традиция указывает нам эту великую иерархическую лестницу. В каком-то смысле, с абсолютной точки зрения, все существа и вся иерархия – это иллюзия, потому что все едины в абсолюте. Но с относительной точки зрения – энергия иерархична во Вселенной, уровни сознания иерархичные, и все эти миры Вселенной так же реальны, как и наш мир. Идти по духовному пути в Санатана-дхарме означает, с одной стороны, проникать в то место, где нет субъекта, нет объекта, нет существ, нет времени, нет ограничений, где никто никуда не движется, в трансцендентное. А с другой стороны, в относительном смысле, это идти вверх-вверх по этой эволюционной лестнице. И от того, как мы думаем сейчас, как мы говорим, что мы делаем, куда направляем вектор своего сознания, зависит, кем мы станем в следующей жизни. Станем ли мы людьми, или садху, или, может быть, джняни при жизни. Станем ли мы ситхами или богами в следующей жизни. Потому что наши мысли создают наши слова. Наши слова становятся нашими привычками, поступками. Наши поступки становятся привычками, а наши привычки создают нашу личность. А наша личность становится нашей судьбой в следующей жизни. И вот духовный путь на пути Санатана-дхармы заключается в изменении мышления. Внутри нас есть память, отпечатки прошлых жизней. И эта память активирует мысли и заставляет наши мысли, нашу мысленную энергию течь в определенном направлении. Это и есть карма. Санатана-дхарма говорит, что с помощью медитации, упражнений йоги, изучения текстов, мантр, визуализации божеств, поклонения, коллективных практик пуджи, баджан-манду, мы можем изменить направление наших мыслей. С другой стороны, с помощью вичары, созерцания, джняна-йоги, мы можем вообще выйти в пространство, в котором нет никаких мыслей. Мы можем осознать неконцептуальное пространство, которое вообще не зависит от мыслей, и получить полный контроль над мыслями. То есть мы можем стать независимыми от хода мыслей. И вот обнаружение вот этого недвойственного царя, который не зависит от мыслей, утверждение в нем, как в своем природном естественном состоянии, сахаджи, Это квинтэссенция всех учений, всех Упанишад, Вед, Итихас, Пуран, Сутр, Тантры, наставлений всех святых мудрецов. И как же его открыть, это состояние? Надо понять такую формулу. Шравана, Манана, Нидитхьясана. Три золотые правила. Возможно, было много сказано слов, понятий, философских определений, даже очень много для одного часа. Если вы умом попробуете это все анализировать, вы можете прилично запутаться. Но если вы на это все смотрите в духе, вне ума, вам будет очень легко все понять. Потому что речь всегда об одном. И это одно лучше постигать в тишине, в молчании. Стая журавлей однажды летела в небе, и вожак сказал: «Не шумите слишком, сейчас люди вас обнаружат». И они начали передавать: «Не шумите слишком, не шумите». И вся стая загалдела: «Не шумите слишком». Thank you.